Все помнят, о чем мы начали говорить в прошлый раз? Кто помнит? Сение и жатва. Сение и жатва. Писание говорит еще в Ветхом Завете, что сение и жатва, да, оно до самого пришествия, до второго пришествия Иисуса Христа, оно не прекратится. Есть закон, да, есть Божьи законы определенные, да, Божьи заповеди мы знаем, есть 10 заповедей. Все знают их наизусть. Я не буду спрашивать, но если вы вдруг не знаете, то перечитайте для себя, потому что обычно все говорят, что я знаю 10 заповедей, но когда начинают перечислять, то я помню, мы как-то тоже спрашивали у детей в Пустоваровке, но там где-то 4-5 заповедей обычно вспоминается, но максимум 6 заповедей. И остальная часть, почему-то, то есть вот мы не вспоминаем. Хотя, казалось бы, то есть у нас страна, она считается христианской. Вот недавно праздновали 1025-летие, да, крещения Руси. И казалось бы, да, такой промежуток времени. 1025 лет, как наша страна, на государственном уровне. То есть и до этого были верующие, да, были верующие князья, были верующие обычные рядовые люди, но в то время, да, практиковалась такая хорошая или плохая, это была практика, да, когда на уровне государства, то есть государственная власть, цари, князья, какие-то императоры, они провозглашали определенную религию, да, определенное вероисповедание, на уровне государства, что вот это государственная вера. Мы как государство, мы верим вот в это. И их все, кто не верят, у вас будут большие или маленькие проблемы, да. И мы знаем, что в свое время, я верю, что это все-таки был такой Божий промысел и Божье вдохновение, потому что все равно, даже провозглашалось это или нет, то есть любое государство, любая страна, она была, придерживалась определенной, веры или какой-то определенная религия в этой стране, она исповедовалась. И все, конечно, зависело, да, от того, кто во главе, да, во что верит царь, во что верит его окружение. И, соответственно, вот эти убеждения, они в большинстве случаев, они и навязывались, то есть более нижестоящим, тех, кто находились в подчинении у царя, у его приближенных людей к нему. И Бог благословил нашу страну, то, что уже больше 1000 лет, как весть об Иисусе Христе, то есть Евангелие, оно пришло на территорию, да, современной Украины, Белоруссии, России. И христианство, оно получило, то есть в чем уникальность того, что провозглашалась какая-то религия, как государственная, да, как на уровне государственных каких-то законов, потому что эта религия, она получала, можно сказать, в лице руководства, страны определенные, так сказать, преференции. То есть те, кто проповедовали, те, кто исповедовали эту религию, да, они не притеснялись, они могли свободно собираться, где хотели, да, они могли строить свои храмы, строить церкви. И если до этого, да, было противостояние, и многие, кто из вас или в школе, или для себя изучал, да, историю Руси, то было достаточно сильное вот до того времени, да, когда Русь, она была объявлена официально христианской, было сильное противостояние между язычеством и между христианством. И мы все знаем, ни для кого не секрет, что часто это противостояние доходило до такой открытой вражды, когда вспоминался уже не Новый Завет, а Ветхий Завет, да, там око за око, зуб за зуб, и когда язычники шли на христиан, убивали христиан, а христиане потом начинали мстить язычников, то есть вырезали язычников. И знаете, вот то, что в свое время Бог это сделал на уровне руководства страны, на уровне князя Владимира, на уровне его окружения, это, по сути, тоже Божья благодать, потому что даже мы, те, кто жили в Советском Союзе, там, где Бога не было, то есть Бог, Он умер, и вообще религия это была опиумом для народа, но вот то наследие, то, что в свое время все-таки территория Украины, территория России, то есть это были христианские страны, то есть в основном в большинстве своем как бы православные страны, все-таки это даже после 70 лет, когда наша страна она, была в Советском Союзе, там где ну, вера в Бога, она преследовалась, ну, люди, которые верили в Бога, они сидели в тюрьмах, они были там на Соловках, еще где-то в различных там ссылках, в концлагерях умирали, то сейчас, да, у нас свобода, у нас свобода. Но знаете, вот крайность, когда есть определенные притеснения, гонения, то там нельзя быть номинальным верующим. В Советском Союзе номинальных верующих не было, потому что вера в Бога, она преследовалась. Поэтому ты был либо верующий, либо ты, ну, был как все, да? Ну, все шагали мы дружно в ряд, то есть все были сначала пионерами, октябрятами, пионерами, комсомольцами, потом кто-то коммунистами становился. То есть все мы были как бы в одной вот этой вот струе, в одной системе. А сегодня у нас как бы свобода. И у нас сегодня... страна считается христианской, и 80% людей, я думаю, что вы удивитесь, 80% людей называют себя верующими, христианами. И вы спросите, а откуда же вот эта вся коррупция, да? Откуда же столько преступлений? У нас, наверное, в тюрьмах сидят, ну, я не знаю точной статистики, но, наверное, больше 10% населения или около того. То есть откуда такое количество преступников, которые в тюрьмах, откуда такое количество преступников, которые... не в тюрьмах, да, но они продолжают совершать каждый на своем уровне какие-то преступления. Откуда, да, если мы христианская страна? Откуда? Вот спросите себя или спросите своего соседа. Откуда столько преступников? И знаете, вот здесь вот мы возвращаемся к этой теме, да, которую мы начали. Сеяние и жатва. Сеяние и жатва. Все, что мы видим в нашей стране, да, все, что мы видим в нашем обществе, или все, что мы и имеем, какие мы взаимоотношения имеем в наших семьях, да, в нашем окружении, у нас на работах, это все проистекает из того, что в свое время посеяли мы, посеяли наши родители, посеяли наши соседи, посеял еще кто-то. Посеял свою жизнь, или посеял жизнь своего ребенка, или посеял в жизнь своего окружения. Каждый из нас, он пожинает то, что было посеяно. Можете, если вы записываете, себе записать. Каждый из нас, он пожинает то, что было посеяно. И не всегда это вы сеяли. Мы иногда как бы обижаемся. Но я же этого не делал. А почему же как бы... Но мы живем как бы в обществе, мы не оторваны, да, как бы от мира. Мы не где-то, вот даже став верующими, мы не отделились совсем там от мира, не ушли в монастырь. И даже те, что ушли в монастырь, они все равно, хотят или нет, они соприкасаются с миром. И каждый из нас, он что-то пожинает в своей жизни. Или хорошее, или плохое. Пожинает либо какие-то плоды, которые нам приятны, которые действительно приносят нам радость, либо пожинает что-то, ну, то, что нас совсем не радует. И я хотел бы, чтобы мы сегодня поразмышляли над одной такой темой. Это сеяние в плоть и сеяние в дух. То, о чем я хотел бы сегодня вместе с вами поразмышлять, это сеяние в плоть и сеяние в дух. Мы все, как я уже говорил, мы что-то сеем. Нету ни одного человека, который бы ничего не сеял. Даже человек, который говорит, ну, я ничего не сею, я ничего плохого не сею, я ничего вообще не делаю. Я вам скажу, этот человек сеет без различия, потому что он ничего не делает, и он сеет вот это отношение, что моя хата с краю, я ничего не знаю. А если моей хаты коснется, то это будет виноват мой сосед, или это будет виноват президент, или еще кто-то, родители, дети, ну кто угодно, только не я. И вот человек, который ничего вроде бы не делает, да, ни хорошего, ни плохого, это человек, который на самом деле он сеет и в свою жизнь, и в жизнь окружающих людей, он сеет безразличие. Каждый человек, он что-то сеет. И давайте мы вместе откроем послание к Галатам, 6 глава. Послание к Галатам, 6 глава. Все нашли, да, у кого есть Библия? Послание к Галатам, 6 глава. И давайте мы вместе прочитаем с 7 по 9 стихи. Галатам, 6 глава, 7 по 9 стихи. Апостол Павел пишет верующим церкви в Галатах. Он говорит: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Апостол Павел, он говорит: не обманывайтесь. Можете повернуться к своему соседу и сказать: не обманывайся. Не обманывайся. Не обманывайся. Заметьте, апостол Павел, он говорит это верующим, то есть людям, которые уже ходили в церковь, которые себя называли христианами. Я не знаю, называли ли они себя христианской страной или христианской нацией, но он писал людям верующим. То есть это послание, оно было адресовано церкви в Галатах. И он обращался к верующим своего времени. И он им говорит: не обманывайтесь. Другими словами, апостол Павел знал, и он об этом предупреждал, и он говорил верующим, что только то, что ты веришь в Иисуса Христа, или называешь себя христианином, или ходишь в церковь, это не означает то, что ты в своей жизни правильно сеешь. То, что вы сегодня и я сегодня, мы находимся в церкви, это еще не равно, что мы в своей жизни совершаем правильные поступки, то есть мы сеем правильные семена в свою жизнь или в жизнь других людей. И давайте мы сегодня вникнем в эту истину, потому что она очень важна. То, о чем я говорил, да, что мы, делая вот эти программы, мы что-то сеем. И мы можем посеять, когда мы делаем клуб суперкниги вот на улице, мы можем посеять, как с одной стороны, такое пренебрежение, да, если мы не будем ничего детям дарить, ничего для детей делать, не будем делать как бы интересные игры, программы. И мы посеем такое вот, ну, пренебрежение, что церковь – это, ну, как бы так, мы, ну, постольку-постольку, просто вот решили себе делать такие программы, ну и делаем так, лишь бы сделать. Но мы можем также, делая, да, во всем пытаться показать любовь, внимание, заботу, искать того, что действительно интересно детям, интересно подросткам, интересно родителям. И поэтому я хотел бы, чтобы мы поразмышляли сейчас. Павел говорит, что каждый человек, вы и я, ваш сосед и того, кого сегодня нету, каждый из нас, и причем Павел это говорит верующим, каждый из нас, он постоянно делает выбор, чтобы посеять либо в плоть, либо посеять в дух. И давайте мы вместе разберемся, что же такое, то есть что значит сеять в плоть, и Павел говорит, что сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. И я хочу сразу же как бы предупредить какие-то недопонимания или вопросы с вашей стороны. Павел здесь не говорит, что не нужно как бы себя кормить, да? Не нужно кушать, потому что вы этим сеете в плоть. Павел не говорит, что не нужно заботиться, да, о своем теле, да? Умываться, чистить зубы, то есть следить за своим здоровьем. Павел не об этом говорит. Павел здесь не говорит, что не нужно другому человеку, да, помогать, если он где-то в чем-то там руку сломал там, или ногу ушиб, и он нуждается в посторонней помощи. То есть где-то мы бываем время от времени, да, какие-то переживаем немощи, проблемы со здоровьем. И Павел не говорит, что не помогайте этому человеку, потому что вы сеете в плоть. То есть вы вкладываетесь только как бы вот, физическое тело человека. Но Павел говорит о том, что есть как бы вещи, то, что действительно там, где мы сеем свой дух, то есть что-то духовное, что-то действительно драгоценное в нашей жизни. А есть вещи, которые, такие вот сиюминутные или временные. Вот он говорит: сеющий в плоть, от плоти пожнет лени. И для нас, ни для кого не секрет, что молодые вы или мы пожилые, то есть мы знаем, что все мы однажды мы умрем, да, и наше тело, оно, к сожалению, то есть с праха взято, да, оно в прах возвратится. То есть оно пожнет тление так или иначе. То есть хотели бы мы или нет. И только дух человека, да, он переходит как бы в вечность, переходит к Богу. И для того, чтобы разобраться, что же такое сеять в плоть, да, что значит сеять в плоть и что значит сеять в дух, давайте мы посмотрим немножко раньше. Немножко раньше. Это 5 глава, Галатам 5 глава, 16 стиха. Галатам 5 глава, 16 стиха. Помните, Иисус Христос, Он учил о такой вот истине. Наш Господь Иисус Христос, Он говорил, что дерево познается почему? По плодам. То есть, другими словами, если вдруг вы не вы посеяли что-то, да, не вы кинули это семечко, и вы не знаете точно, что здесь растет, вы не специалист, там, вы не заканчивали аграрный институт, да, вы не агроном по профессии, или вы не такой вот профессиональный огородник, дачник, и вы не можете отличить яблоню от груши, да, или укроп от петрушки, или кабачок от тыквы. То есть вы видите, вот растет что-то зелененькое. Отличить вы не можете. И Иисус Христос, Он учил своих учеников, учил людей, Он говорил, что всякое дерево или жизнь человека, она познается по плодам. И для того, чтобы определить нам, да, как церкви, как верующим, куда мы сеем, куда я сею сегодня свое время, свои силы, свои финансы, свое внимание, свою любовь, свою заботу, куда я сею? Сею я в плоть или сею в дух? Давайте мы посмотрим на плоды. В предыдущей главе апостол Павел, он очень детально перечисляет, какие плоды сеяния в плоть и какие плоды сеяния в дух. Давайте мы вместе посмотрим это место. Галатам, 5 глава, 16 стиха. Павел пишет, «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти». Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Заметьте, Павел начинает с того, что есть как бы в нашей жизни, в жизни любого человека, верующего, неверующего, есть постоянная внутренняя борьба. Борьба между чем и чем? Кто обратил внимание? Между плотью и духом. В жизни каждого человека, только, к сожалению, у неверующих людей обычно или в основном, то есть там плоть, она уже победила, и дух там даже, ну, очень редко шевелится. То есть он может только в виде совести что-то говорит, обличает человека, когда он там заснуть вечером не может, и вот Дух Святой через совесть говорит человеку, ну то, что ты делаешь, это неправильно. Ну пускай все остальные берут взятки, но ты не должен брать взятки. Но ты ж беря взятки, ты ж закладываешь вот это такое отношение, и не только в обществе, да, ты закладываешь вот это проклятие в жизнь своих детей, потому что они тоже столкнутся с таким же самым взяточничеством. Они тоже столкнутся, что они придут, чтобы их проблема была решена, или чтобы им был поставлен правильный диагноз, или чтобы они были, был произведен суд по законам, а с них будут требовать взятку, с них будут требовать какой-то магарыч, с них будут требовать какую-то услугу, а у них не будет возможности это сделать, но ты это сеешь своим отношением. И давайте мы дальше посмотрим то перечисление, как бы плоды плоти, да, и плоды духа. Павел пишет, 19 стих, «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Заметьте, очень серьезно то, о чем мы говорим. И Павел это пишет, я вам еще раз подчеркну, церковь, Павел это пишет верующим своего времени. Можете сказать своему соседу, Павел это пишет тебе. Павел это пишет вам и мне. Я вам честно говорю, церковь, мы иногда думаем, ну, это, наверное, Павел написал для язычников, да? Ну, это Павел написал для моего соседа, вот он, это, он в гражданском браке уже там 20 лет живет. Ну, это Павел написал вот для вот этого моего друга, который там вот взятки берет на работе. Ну, это Павел для кого-то другого написал, но не для меня. А я вам говорю, церковь, и себе говорю, Павел это написал церкви своего времени, верующим своего времени. Потому что в чем опасность того, что мы можем сеять в плоть? Павел говорит, что те люди, которые так поступают, и Павел говорит, я вас предупреждаю, я вас увещеваю, будьте внимательны. Те, кто так поступают, они не просто, у них дети вырастут непослушные. Они не просто столкнутся с тем, что с них тоже будут взятку требовать. Они не просто столкнутся с тем, что их обманут. И там чем-то обворуют, и в чем-то ну, там, осудят ну, как бы не по закону. Да? И в ситуации, когда человек, казалось бы, прав, да, его там в тюрьму садят. Не просто человек пожнет что-то плохое в своей жизни. Павел говорит, что поступающие так, они что не наследуют? Они не наследуют Царство Небесное. Заметьте, насколько важно. И я думаю, тут Павел, он не просто краски сгущает, он не просто пытается как-то вот верующих своего времени, как говорят, настрашать, да, или вот дети часто родителям, да, ты меня пугаешь, там меня этого не будет, или, допустим, в компании друзей, кто-то там что-то решил, как бы такое что-то провернуть, и друзья его там, ну, если хорошие друзья, они отговаривают, говорят, тебя ж, ну, как бы, если словят, проблемы будут, а, что ты меня пугаешь, все нормально, меня пронесет, я там, никто меня не словит, никто не увидит, меня, ну, как бы, никто не заметит. Но заметьте, Павел, он не просто пугает, он не просто как бы пытается устрашить, он как факт говорит. Он говорит, что те люди, которые в своей жизни сеют в плоть, да, они, к сожалению, я думаю, что Павел об этом переживал, поэтому он об этом говорил. Он говорит, такие люди Царство Божие не наследуют. И пишет он это верующим своего времени. Понимаете, серьезно, церковь? Не просто неверующим, хотя, ну, я надеюсь, что и тогда, и сейчас, то есть, как бы, ну, неверующие хотя бы иногда, но читают Библию и открывают Библию, потому что сегодня, слава Богу, Библия или Новый Завет есть практически в каждом доме. Но Павел говорит, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. И давайте мы быстренько, у меня, конечно, не получится сейчас потому что время ограничено, просмотреть вот детально все эти плоды, да? А помните, мы говорили, да, что о том, какое было посеяно семя, можно узнать почему? По плодам. И давайте мы немножко просмотрим вот этот список плодов, потому что Павел здесь говорит о плодах. Но ни один плод, да, он не появляется сам собой, да? Ничего же не появляется само собой, да? Если тыква выросла, да, то значит, что было посеяно семечко тыквы. Если выросла яблоня, дикая или культурная, значит, было посеяно семечко, да, дикая или культурная, или привитая была эта яблоня. И давайте мы посмотрим вот эти дела плоти, плоды плоти, о которых говорит здесь Павел. Первое. Я не знаю, почему вот Павел поставил это именно в таком порядке, но, возможно, как бы и в его время эта проблема она была очень насущна. Возможно, и в его время вот практика таких гражданских браков или вообще вот как бы блуда вне брака, она была очень распространена. И первое, о чем говорит Павел, прелюбодеяние или супружеская измена, супружеская неверность. Когда муж где-то там на стороне гуляет, или жена гуляет на стороне, то есть прелюбодеяние. Человек пообещал своему мужу или своей жене, я буду тебя любить до самой смерти, и в болезни, и в здравии, пока смерть нас не разлучит. И потом вдруг что-то вот раз у человека переключилось, да, увидел мужчина красивую девушку, да, или женщина увидела какого-то мужчину, героя, который вот там на картинках журналов мелькает. И все, происходит вот этот блуд, прелюбодеяние. И Павел говорит, что то же самое искушение. И опять-таки я говорю, что Павел пишет верующим. И он, значит, знал, что, к сожалению, этот грех, он проникает даже в церковь. проникая даже в церковь. И я думаю, ни для кого не будет секрет, да, что мы знаем, есть, ну, как бы там такие христианские новости, то есть даже служителя в современных христианских церквях, они грешат этим. Некоторые даже очень известные люди, независимо от того, они там политики, служители в церкви или еще какие-то известные люди, они поражаемы вот этим грехом. Почему? Потому что где-то было посеяно в их жизни вот это неправильное семя. Где-то они смотрели туда, куда не нужно. Где-то они себя вовремя не пресекали, когда вот они уже посмотрели, да, на женщину или на мужчину, и когда уже вот эти мысли начали рыться. И это семечко, да, оно начало прорастать, и как плод, да, произошло прелюбодеяние. Мы знаем, что Библия, да, она ничего не приукрашивает. Царь Давид, который назван в Библии мужем по сердцу Божьему, мы знаем самый серьезный его, ну, как бы один из самых серьезных его грехов, да, прелюбодеяние с Версавией. Когда он, имея жену, имея, ну, как бы нормальную семью, он прелюбодействовал с женщиной, да, которая была жена, замужем за мужчиной. И потом еще, кроме того, что прелюбодействовал, да, отдал приказание, чтобы ее муж, он было так все подстроено, чтобы он погиб во время войны. То есть даже самые известные люди в истории и сегодня в современном мире не застрахованы от этого греха, от вот этих плодов. И знаете, мы можем думать, ну, я вот уже, допустим, в возрасте, мне уже, как бы, я об этом не думаю. Или я молодой, то есть я еще, как бы, еще об этом не думаю. Но честно вам скажу, нам очень важно понимать, что эта проблема есть. Вот то, о чем я, по-моему, в прошлый раз или позапрошлый раз делился, после того, как мы были в Пустоваровке, там люди, вот старшее поколение, они жалуются, как бы, ну, вот нам, как верующим, говорят, вот дети, да, подростки, они прямо там на остановке, в поле, то есть они занимаются, вот 11-12 лет уже занимаются сексом. То есть это не просто прелюбодеяние, они там замужем, они просто вот уже, ну, блудят с такого возраста, да. То есть они, по сути, разрушают свою жизнь. Они, по сути, лишают себя нормального будущего, нормальной мужа или жены, нормальной семьи. То есть дети это сеют. Но знаете, кто это говорит? Это говорят родители, которые сами живут в гражданском браке. И это дальше написано. Павел говорит, прелюбодеяние, блуд. Блуд – это сексуальные взаимоотношения вне брака. А мы знаем, что гражданский брак, или то, что называется в нашей стране гражданский брак, это просто самый обыкновенный блуд. Это когда ты не просто там за деньги раз пошел там к проститутке, или вот у нас тут на окружной, к сожалению, стоят девушки, да, которые вот торгуют своим телом. И это когда не просто там ты один раз, да, пришел, а когда это ты просто, ну, один раз пошел, и потом вы решили, ну, хорошо, то есть как бы можно какое-то время там пожить. Там месяц, год, два или еще сколько-то. И заметьте, к сожалению, я не знаю, то есть сталкивались вы с этим или нет, но я знаю такие случаи, что это проникает и в церковь. И в церкви начинают вот люди, да, оно так все мало-помалу. Да, сначала ты соглашаешься, что нет ничего страшного, что вот так живут, допустим, твои знакомые, друзья, родственники. Но они же любят друг друга. Но они же все-таки вместе живут, да. Но они же... Ну так если вы друг друга любите, то почему вы не пойдете и не узаконите свои отношения? Если вы действительно друг друга любите, почему вы не пообещаете друг другу эту любовь хранить? Если вы друг друга любите, почему вы не сделаете вот этот шаг, чтобы свою любовь сделать еще более твердой? Чтобы сказать, я тебе обещаю тебя любить, даже если ты потеряешь свою красоту, даже если ты заболеешь, даже если ты решишься работы, если ты, ну, все потеряешь. Если мы любим, да, мы должны как бы соответственно и сеять. Вон сюда, заходи, вон там дверь, вон. Вон, ты прошла, где-то белая дверь, заходи. Если мы любим, да, мы должны и сеять соответствующие семена. Дальше Павел говорит, прелюбодеяние, блуд, нечистота. Нечистота – это то, что кажется, ну, такое, ну, там, чуть-чуть нечистые какие-то там мысли, чуть-чуть нечистые там слова, чуть-чуть нечистое там отношение. И знаете, вот это то, что, я думаю, если мы, может быть, скажем, ну, прелюбодеяние – это не про меня, ну, блуд – это не про меня. Но давайте мы будем честны. Насколько часто у нас в наших мыслях или даже в наших словах, или даже уже в наших отношениях или поступках проскальзывает вот эта нечистота. Когда мы о ком-то думаем плохо, когда мы уже говорим плохо, когда мы уже относимся плохо. Нечистота. Ну, чистота совсем не пропала, но немножко, появилось там пятнышко, тут пятнышко, нечистота. Следующее, о чем говорит Павел, непотребство. Непотребство. Это вообще, я думаю, что сегодня поразило и церковь, и вообще современный мир. Когда мы вкладываем свое время, свои финансы, самих себя в что-то, то, что нам не нужно. Что-то, какую-то еще одну вещь, еще один там пятый телевизор, еще одни десятые, двадцатые, тридцатые штаны. Мы уже не то, что там заповедь Иисуса Христа не выполняем, что там, если у тебя две рубашки, да, одну отдай. А у нас это уже превратилось в своего рода, мы все знаем, да, есть как бы, ну, у каждого из людей как бы свои такие мании, да. И мы иногда вот показываем, ну, вот этот мир уже совсем там повелся, да, там все там, новый Apple появился, там их миллионами раскупают, там очереди выстраиваются, чтобы первому приобрести обычный телефон. Ну, то, что он, да, там может какие-то классные, какие-то есть эти, но из-за него, то есть, тратит свое время, там, эти очереди выстаивает, там, заказывает там за год, за два года, за три года, чтобы первым, как бы, быть вот, первым получить этот приз. И Павел говорит, это не потребство, это когда мы желаем чего-то или делаем то, что, по сути, нам, вам, мне не нужно. И я не говорю, что, ну, как бы, я в этом такой святой и праведный. Иногда я тоже замечаю, что есть какие-то вещи, да, я уже начинаю или думать, или даже уже даже начинаю делать, и понимаю, а на самом деле мне это не нужно. И очень важно задавать себе вопрос, а что, ну, ты получишь, или зачем это тебе нужно, для чего ты это сеешь, для чего ты в это сеешь свое время, или свое внимание, или свои финансы. Не будет ли это непотребством? Следующее – идолослужение. Идолослужение, волшебство, и я думаю, что большинство из нас, когда это читают, думают, ну, это вообще как бы не про современный мир, то есть не про современных людей. А я вам скажу, что сегодня идолослужение, оно настолько проникло во все сферы общества, что просто люди перестали даже замечать вот эту вот грань. Люди даже перестали различать, это идол или не идол. Потому что у многих людей, и я думаю, ни для кого не будет секрет, у многих людей телевизор стал идолом. Они под ним готовы целыми днями. Даже есть такие шуточные, как бы там псалом вот этот, 22 или 24, да? Телевизор, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, он мне там все показывает, развлекает. То есть, как бы, а на самом деле многие люди, они уже ну, чем-то ведомы. Да, они поклоняются какой-то вещи. Некоторые люди поклоняются своей работе. Некоторые люди, вот у нас одно время, помните, мы были, те, кто тогда были, собирались на проспекте Победы в Экране. Кто помнит? Кинотеатр «Экран». Еще до сих пор там стоит, еще его не разваляли, хотя там уже вокруг него стройки. И у меня там была возможность, мы как раз тогда жили у моей мамы с женой. И там можно было пройти через лес и через гаражи, и выйти прямо вот как бы к этому кинотеатру. И знаете, вот самая обычная картина, которую мы с женой наблюдали, когда мы шли через эти гаражи, когда мужики хорошие, здоровые, нормальные мужики, и они вот в воскресный день они проводят не со своей семьей, не со своими детьми. Они лежат там под машиной, или некоторые там сидят, выпивают там, как бы у них как база такая, гараж, или некоторые там в карты играют, домино. То есть это уже, ну, по сути, у людей обычная хорошая вещь, да, машина, там, свой какой-то гараж, свой какой-то... оно превратилось в идола. Почему? Потому что оно забирает их время, их деньги, забирает от чего? И у них самих, и забирает у их детей, у их жены, у их окружения или у тех дел, которые действительно важны для этого человека. Идолослужение. Волшебство. Тоже столько сегодня. И часто даже я слышу, то есть верующие, да, обращаются вот эти всякие гадалки или ворожеи, или вот эти, которые там, они кодируют, экстрасенсы. Это то же самое волшебство, только сегодня оно там имеет такой псевдонаучный статус. Даже есть там какая-то типа академия нетрадиционной там медицины или чего-то такого. Там, и они пишут там академик такой-то там экстрасенсорных наук. А это то же самое, самое обычное волшебство. Только вывеску поменяли, да? Вывеску волшебства сняли и повесили красивую вывеску. Кодирую за ваши деньги по фотографии там за 1000 гривен или там за сколько. Все, ваш там муж, жена, сын, дочь, то есть не будет пить, не будет колоться или еще что-то не будет. Приворожу там, привлеку удачу. Куча всего, то есть любую газету откройте, посмотрите телевизор, объявления в метро, то есть вокруг всего много. Вражда. Вражда. Тут опять-таки, я думаю, что многие скажут, ну это не про верующих. Но знаете, когда вот у нас есть как бы такая неприязнь или вообще нежелание, допустим, с человеком общаться, встречаться, его видеть, по сути это вражда. Это уже как бы, может быть, еще не открытая, но такая скрытая вражда. Мы как бы своего рода внутри себя объявили этому человеку войну. Следующее ссоры. Но ссоры тут, я думаю, что мы как христиане очень сильно грешим. Поссориться, это вот, можно сказать, уже в современном мире, это как, мы считаем, что уже просто без этого нельзя. Но уже, поссорились, помирились, опять поссорились, опять помирились. Честно скажу, да, даже бывает, мы вот с Юлей, то есть в семье мы ссоримся, и я замечаю, что где-то уже мы, как церковь, как верующие, мы смирились и думаем, что, это как бы часть нашей жизни, но без этого нельзя. А Павел говорит, что это плоды плоти или дела плоти. Да. Здорово. Да, кто-то может провести с детками сходить, пожалуйста, в туалет? Ссоры, да? И заметьте, да, ссоры, они не возникают на ровном месте. То есть для того, чтобы возникла ссора, то есть до этого кто-то из вот ссорящихся, он сеет, да, какую-то неприязнь, сеет какое-то слово, которое ранит, сеет какое-то пренебрежение, сеет невыполненное обещание. То есть сеет что-то, что вызывает эту ссору, да? Сеяние и жатва. Мы сначала что-то сеем, потом мы что-то пожинаем. Следующее, о чем здесь говорит Павел, зависть. Зависть – это тоже, не хочется много говорить, но настолько как бы распространенное, когда мы вот, а у него есть, или дети часто, а вот уже у всех там в классе есть телефоны, и я хочу телефон, а вот уже у всех не просто телефоны есть, а у всех там уже айфоны есть, да, и я хочу айфон, а у родителей нету возможности это купить. И ребенок, он начинает завидовать. Из-за чего? Потому что где-то он не наставлен правильно, где-то в него не посеяли, что есть вещи, которые, просто они не важны или не настолько важны в нашей жизни. И из-за этого появляется зависть, желание иметь что-то, что есть у другого. Гнев. Гнев тоже я уже, наверное, где-то как стал частью христианского мира. Мы уже больше поступаем, что гневаясь, да не согрешаем. Мы уже где-то согласились с тем, что невозможно не гневаться, невозможно не раздражаться. Но Павел говорит о том, что можно это не делать. Он говорит, что это дела плоти, но если мы поступаем по духу, то мы не будем совершать вот эти дела плоти. У нас не будет вот этих плодов, мы не будем сеять вот эти неправильные семена. Дальше Павел говорит, распни, разногласия. То есть, когда мы настолько спорим, настолько мы отстаиваем свою правоту, что мы готовы даже разрушить взаимоотношения, даже готовы перестать с человеком общаться, дружить. То есть, для нас настолько важна наша правота, что мы готовы Вот как дальше там говорится, даже свою собственную ересь там имени Саши Колтукова или имени еще кого-то создать, но только чтобы быть, вот мы самые правильные, да, вот как все современные там ереси или секты, они говорят, но вот свидетели Иеговы, мы самые правильные, или мормоны, мы самые правильные, мы верим правильно, или какие-то еще там самые новые как бы там секты, там саентологии или еще другие там восточные. То есть каждый претендует на такую свою правоту, каждый претендует, что его мнение, оно самое правильное. И никто не хочет как бы смиряться или уступать, что я могу быть в чем-то неправ, я могу в чем-то ошибаться. А даже если и прав, для меня дороже этот человек, я лучше уступлю, но чтобы этот человек увидел, что я его люблю, я его ценю. И для меня драгоценные взаимоотношения с ним. Следующий стих, 21. Павел говорит, ненависть, убийство. И вот эти вот плоды, да, плоти, они тоже не сразу же человек, ну вот так вот он раз решил, пошел, убил. То есть сначала происходит что-то внутри, поэтому идет вот эта последовательность. Павел говорит, ненависть и потом убийство. Помните самый первый грех, когда Каин убил Авеля? И Бог его предупреждал. И помните, о чем его Бог предупреждал? Кто помнит? Он говорит, у двери сердца твоего что лежит? Грех лежит, но ты господствуй над ним. Оказывается, над грехом, оказывается, для того, чтобы не было вот этих плодов плоти или дел плоти, можно предотвратить, можно не дать, чтобы это семя, которое уже где-то проникло в твой разум, в твое сердце, чтобы оно проросло и дало плод. Оказывается, над грехом или над делами плоти можно господствовать. И об этом говорит Писание, об этом говорил Бог Каину, что у дверей сердца, он еще, ты еще даже не впустил. Бог говорит, он только еще у твоих дверей. То есть у тебя еще есть возможность вообще не впускать эту ненависть в свое сердце. У тебя есть еще возможность вообще не впустить эту злобу и ожесточенность по отношению к своему брату. У тебя есть возможность. Но Каин не послушал Бога, да? Он не только впустил вот это семя гнева, семя ненависти, но он пошел и убил своего брата. И знаете, очень часто мы тоже говорим, ну я никого не убил, и я вообще не собираюсь никого убивать. Но если мы начинаем в своем сердце где-то кого-то хотя бы немножко, да, ненавидеть, не прощать, то по сути мы вот сеем вот эти семена, которые потом прорастут и могут вырасти вот в эти дела плоти, то есть в ненависть, в убийство. Дальше Павел говорит, пьянство, да, бесчинство и тому подобное. Многие люди сегодня, они, я думаю, вы с этим сталкивались, даже верующие, они говорят, ну написано же, да, пейте, но не упивайтесь, да, только написано там совсем не так, нету там такого, что пейте, но не упивайтесь, написано, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйте чем? Духом, то есть не поступайте по плоти, не упивайтесь, то есть не сейте это в свою жизнь, но исполняйтесь Духом. Но почему-то появляются такие вот свободные переводы там святого Василия там со стройки или там святого Сергия водопроводчика, и вот появляются такие вот, ходят между людьми такие вот уже неписанные Евангелия, неписанные послания, да, что пейте, но не упивайтесь. То есть пить можно, но нужно знать меру, да? И у каждого эта мера, она особенно, чем больше стаж, когда человек пьет, она так увеличивается, 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 а потом уже, ну, как бы, такой, как таковая мера, она исчезает. То есть уже такая бездонная бочка, то есть нету какого-то ограничения. Но на самом деле ограничения есть, и об этом говорит здесь Павел, что человек, который пьянствует, человек, который позволяет наркотикам, да, владеть собой или каким-то другим грехом, он, по сути, сеет свою жизнь вот эти вот плохие семена, да, которые впоследствии принесут и те плоды, о которых он никогда не мечтал. Но давайте мы посмотрим, да, тут столько много, казалось бы, столько много негатива. Но на самом деле всегда есть как плохие семена, да, мы знаем, что есть бурьян, у кого есть дачи, огороды, у кого есть? Кто-то у нас занимается дачами или пару человек, все остальные уже забросили это неприбыльное дело, да. Но все знают, да, что для того, чтобы у вас выросли, там, допустим, помидоры, да, или там вырос укроп, петрушка, или горох, или еще что-то, нужно не только посеять эти семена, да, нужно за ними ухаживать. А для того, чтобы у вас выросли бурьяны, что нужно делать? Ничего не нужно делать, вообще ничего не нужно делать. Они сами и посеются, они сами вырастут, и они еще заглушат то, что вы посадили. Просто ничего не нужно делать. Помните, как я вначале говорил, да? То есть равнодушие – это тоже, ну, дело плоти. Может, здесь Павел это не перечисляет, но когда ты равнодушен, ты не только в своей жизни сеешь это равнодушие, ты создаешь вот это вот поле или возможность всем этим бурьянам, всем этим делам плоти прорастать в твоей жизни и прорастать в жизни других людей. Но заметьте, у нас есть альтернатива. Скажите своему соседу, у тебя есть альтернатива. У вас есть альтернатива, у меня есть альтернатива. Слава Богу! Павел не только пишет, что есть только вот целая куча плохих семян, то есть вы их не покупайте, не сейте в свою жизнь, не дарите своему соседу, не давайте своим детям. Павел говорит, что есть очень много семян, которые принесут хорошие плоды в вашу жизнь. И давайте мы прочитаем про эти семена. 22 стих. Павел говорит, плод же Духа – любовь. Первое семя, которое человек, который хочет поступать по духу, он должен сеять в других людей любовь. Когда мы сеем других людей любовь, что мы пожнем? Любовь. Нету ни одного человека, который бы не хотел, чтобы его любили. И мы знаем множество историй, когда человек, там, самый отъявленный грешник, там, блудник, убийца, пьяница, когда в его жизнь долгое время кто-то просто начал вот так вот целенаправленно сеять любовь. И этот человек из преступника, из грешника, из самого там опустившегося человека, он просто преображается. Почему? Потому что в его жизнь начали сеять правильные семена. До этого, может быть, он, его окружение, другие люди сеяли в него только вражду, распри, ссоры, там, пьянство. Но кто-то один, он решил, как бы взял на себя ответственность, и он начал сеять в этого человека любовь, 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 любовь. И эти семена, может, первые там их заглушила гордость, их заглушило окружение, их украл дьявол, поклевали эти птицы, суета, обстоятельства. Но потом, мало-помалу, какое-то одно семечко попало, оно немножко там этот асфальт сковырнуло, второе семечко попало, оно еще больше, и со временем в жизни этого человека проявилась любовь. Знаете, я вот в своей жизни просто наблюдал такие вот картины. Я думаю, что у вас тоже есть такие вот ситуации, когда вот если вы сеете в кого-то. У меня была одна сотрудница, я долгое время работал на мультипликационной студии, там около 4 лет. И мы сидели, то есть такая молодая женщина, то есть у нее дочка была, то есть как бы с мужем не сложилось, развелись, то есть, ну, как бы, как у многих, то есть как бы проблемы в жизни. И мы с ней, вот, как бы, ну, поскольку сидели вот два рядом стола, и целый день, там, как минимум 8 часов в день, то есть мы сидим, работаем, то есть хочешь, не хочешь, ты общаешься, да. И знаете, вот пока мы с ней, ну, просто общались, то есть она уже знала, что я верующий, то есть там рассказывала о Боге, даже бывало, что там какие-то брала послушать там проповеди. Но знаете, вот когда она попала в больницу, там у нее были проблемы по-женски. И я, ну, как бы об этом узнал и просто приходил ее проведать. И знаете, вот когда ты сеешь в человека любовь, и он, ну, как бы смотрит, что, ну, ты совершенно, как бы, чужой человек. Ну, да, там, сотрудник по работе, но это же не то, что там какой-то там родственник, сосед, там, близкий друг. Но когда ты сеешь в жизнь человека любовь, то, ну, жизнь человека меняется. И знаете, если до этого она так вот немножко была такая, какая-то настороженность, холодок какой-то, где-то вот она держала на таком какой-то дистанции вот в наших отношениях, это всегда чувствуется, то после этого она настолько начала, ну, как бы, быть открытой, интересоваться Богом, начала ходить в церковь, то есть потом приняла крещение. То есть, когда мы сеем другого человека любовь, мы обязательно пожнем, то есть обязательно в жизни этого человека любовь, она прорастет и даст свои плоды. Следующая радость. Мы все любим порадоваться. Кто не любит радоваться? Кто любит быть грустным, сидеть в депрессии у себя дома, и чтобы к вам никто не звонил? Все любят радоваться. И знаете, для того, чтобы радоваться, нужно начать сеять радость в жизнь другого. Вот когда мы сеяли вот вчера на этой программе радость в жизнь детей, честно, я радовался. Я не мог стоять и не улыбаться во все свои 32 зуба или сколько там у меня сейчас есть. То есть просто невозможно. Когда ты кому-то другому ты даришь радость, ты обязательно радуешься. Это намного лучше, чем просто посмотреть какое-то шоу по телевизору, сходить на какой-то смешной мультфильм или фильм. Но когда ты даришь другому человеку радость, что-то делаешь, то, что другого человека радует, это обязательно радует и тебя. Когда ты посеял радость, ты пожнешь как плод, что? Радость. Мир. Когда ты, да, мы в предыдущих стихах, там, где были дела плоти, то есть плоды плоти, там были ссоры, зависть, распри, то есть противоположность миру, да? Но когда вы, я, мы во взаимоотношениях, мы сеем вот это вот желание любой ценой, даже может в ущерб себе, да, примириться, быть в хороших взаимоотношениях с человеком. Когда мы сеем мир, мы обязательно пожнем в своем сердце и в окружении себя мир. Долготерпение. Когда мы готовы не просто чуть-чуть потерпеть, а потом сорваться и высказать, допустим, Андрею, все, что я вот про тебя думаю. Но когда ты долготерпишь до тех пор, пока ваше разногласие, ваша ссора, какое-то недопонимание, до тех пор, пока оно как бы себя не исчерпает, не решится, вот это долготерпение, вы обязательно пожнете такое же отношение и к себе. Благость. Благость – это своего рода такое, как бы, не то что снисхождение, но когда ты открыт и принимать другого человека, то есть покрывать его недостатки, вот то, что Бог проявляет по отношению к нам. Бог, мы говорим, благой Бог, да? Говорим такое или нет, да? Может, не всегда понимаем, что мы говорим, да? Или читаем Библии, то есть благ Господь, да? Благ Господь, добрый Господь. На самом деле, почему Бог благ? Он покрывает наши недостатки. Он сеет в нашу жизнь вот это принятие и любовь. И Бог нас призывает, и Павел здесь говорит, что мы, как верующие, мы должны покрывать недостатки других. То есть сеять вот эти семена любви, принятия, покрывать человека. Благость, милосердие. Милосердие, я бы сказал, равно состраданию. Вот, например, мы часто вспоминаем, я вот люблю приводить в пример то, что касается вот служения другим людям. Вот была такая, жила женщина, да, мать Тереза. И у многих сразу же, если вам скажут «мать Тереза», у вас даже без каких-либо пояснений, кто она такая, у вас в разуме такое равно милосердие или сострадание. То есть человек, который вообще не имея никакого отношения к Индии, к этому народу, к этой нации, он посвятил всю свою жизнь, чтобы служить тем людям, которые нуждались в сострадании, милосердии, заботе. И знаете, каждый из нас, вы и я, мы можем сеять милосердие. Мы можем кому-то проявлять сострадание. Даже к тому алкоголику, который лежит на улице. Даже если мы ничего не можем сделать, хотя бы подойти, поинтересоваться, можем мы что-то помочь или не можем. Даже если не можем помочь, помолиться. То есть проявить милосердие, проявить сострадание. Вера. Заметьте, вера – это тоже является плодом Духа. Но что нужно, чтобы у вас и у меня был вот этот плод Духа? Что нужно делать? Что нужно делать? Откуда берется вера? Вера от слышания, да? От слышания от Слова Божьего. То есть нужно в себя что сеять? Слово Божие, то есть сеять семена веры. Вот что мы делаем, когда мы собираемся на богослужение? Что мы делаем, когда мы дома читаем Библию? Что мы делаем, когда мы собираемся на домашнюю группу? Мы открываемся, и мы ищем того, чтобы кто-то в нас или мы сами посеяли вот эти семена веры. Почему? Потому что мы хотим, чтобы в нашей жизни была вера, а не неверие. Да? Мы сеем семена веры. Следующее, о чем здесь говорит Павел, кротость и воздержание. На таковых нет закона. Кротость. Опять-таки, когда ты не раздражаешься, не реагируешь на какие-то обиды, на какие-то претензии, ты просто говоришь, ничего, с меня корона не упадет, ничего, то есть я промолчу, ничего, то есть я не буду ничего отвечать. Потому что мы знаем, что, допустим, в семье, если там я чем-то обиделся на Юлю, или Юля чем-то обиделась на меня, и если я реагирую, да, вот, ну, на самом деле бывают различные ситуации, там кто-то кого-то недопонял, а кто-то кого-то уже и обидел, но если я не проявляю, или Юля не проявляет вот этой по отношению ко мне кротости, то что возникает? Мы не посеяли семя кротости, мы пожинаем что? Семя разногласий, раздора, ссор. То есть все имеет как бы взаимосвязь. Мы либо сеем семена плоти, да, которые приносят какие-то негативные плоды, либо мы сеем семена духовные, которые приносят благословение. И заканчивая, да, давайте мы еще раз посмотрим конец вот этой пятой главы. Там, где Павел перед этим говорил о плодах плоти, да, и о плодах духа. Павел говорит, но те, которые Христовы, то есть но те, кто называет себя верующим или является верующим, те, которые Христовы, Павел говорит, распяли плоть со страстями и похотями. То есть если вы и если я, мы верующие, вы верующие сегодня или нет? Верующие, все верующие? Те, кто не подняли руки, вы тоже верующие? Аминь. Знаете, если мы сегодня верующие, и это касается и нас как церкви, и нас как страны, вот этих 80%, не знаю, мифических или реальных, то есть если мы сегодня верующие, то Павел говорит, мы должны распять плоть со страстями и похотями. То есть другими словами, Павел говорит, мы должны со своей стороны приложить все усилия, чтобы ни в свою жизнь, ни в жизнь своего брата, сестры, мужа, жены, детей, соседей, не сеять вот эти семена плоти. Потому что любое семя плоти, оно что? Оно превратится во что? Оно превратится в плоды плоти, в дела плоти. Оно превратится в дерево. И мы, может, будем не рады, что это дерево растет, допустим, у нас там в самом ненужном месте, да? Вот у кого дача, да? Если дерево начинает расти где-то возле фундамента, оно что сделает? Оно начнет ломать фундамент, начнет ломать дом. Если что-то растет не там, где нужно, что происходит? Происходит то, что нам не нужно, да? То есть происходят те дела, которые нам совершенно нас не радуют. 25 стих. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг друга завидовать. Павел еще раз как бы напоминает, да, что если мы живем по духу, то мы как верующие, мы вообще, у нас не должно быть такого вот как бы понятия, а я лучше там Тамара Федоровна, или я лучше Светы, или я лучше Карины, да. Павел говорит, не будем тщеславиться, то есть не будем думать, что ну, я лучше кого-то там, лучше Димы или еще лучше кого-то. Не будем тщеславиться. Если мы сегодня верующие, если мы сегодня поступаем по духу, то мы должны быть кроткие. Мы должны смиряться. Мы должны быть, даже если мы думаем, что мы правее, правильнее, верной дорогой идем, мы должны проявлять снисхождение и вникать. То есть если даже кто-то рядом с нами, мы видим, что поступает неправильно, мы должны все сделать, то, что мы можем со своей стороны, чтобы посеять в этого человека, в эту жизнь что-то хорошее. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. И то, что я хотел бы, чтобы мы сейчас сделали в завершении. Давайте мы вместе встанем. Я не знаю, ну, те, кто записывали или те, кто слушали, в скольки из вот этих вот дел плоти, да, или семян плоти вы себя заметили, да? Я не знаю, насколько вы, ну, как бы увидели, что вот все, что Павел говорит, что вот это вот плоды Духа, о, слава Богу, это все у меня есть, я такой хороший, прям сейчас у меня нимб над головой появится, все увидят, какие я святые-то Божии, да? Но то, о чем я хотел бы, чтобы мы сегодня молились, мы будем дальше говорить, да, о сене и жатве. И сегодня мы вот говорили насчет вот этого очень важного аспекта нашей жизни, что каждый из нас, он что-то сеет. Мы сеем либо в свою плоть, либо сеем в свой дух. И, соответственно, мы либо пожинаем дела плоти, плоды плоти, либо мы пожинаем плоды духа. И мы все знаем, что и никому из нас не хочется, чтобы по отношению к нам что-то совершали плохое, чтобы как бы в нашу жизнь какие-то вот такие вот плоды плоти, да, проникали. И мы все хотим, чтобы в нашей жизни были вот эти вот плоды Духа. И вот давайте мы сейчас помолимся. Я не прошу вас как бы там сейчас слух говорить, но я хотел бы, чтобы вы сегодня попросили у Бога, чтобы Бог вас сохранил. Если вы замечали, что определенные вот эти плоды плоти, они происходят в вашей жизни. Они где-то вы пожинаете это. И я хочу вас ободрить, не соглашайтесь с этим. Не соглашайтесь, что это есть в вашей жизни. Сделайте со своей стороны и просите у Бога, чтобы Бог вас сохранил, чтобы вы больше не сели в свою жизнь вот эти вот дела плоти. И те дела Духа, о которых мы сегодня читали, плоды Духа, которые вы, возможно, заметили, что в вашей жизни почему-то нету, или вам этого не достает, но вам так бы этого хотелось. Давайте мы будем молиться, чтобы эти плоды, они были в вашей жизни, чтобы вы начали сеять в свою жизнь вот эти правильные семена и, соответственно, пожали любовь в взаимоотношениях, пожали милосердие, пожали кротость, пожали воздержание, пожали действительно дружбу, если даже у вас сегодня по каким-то причинам нету таких близких друзей. Давайте мы будем сейчас об этом молиться. Господь Иисус, я благодарю Тебя за это слово, которое Ты вложил в сердце апостола Павла. Спасибо Тебе за то, что он поделился и настолько детально он перечислил все эти плоды, дела плоти и дела Духа. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня говоришь к нам как церкви, нам как верующим, и Ты увещеваешь нас, чтобы мы не совершали этих дел плоти, чтобы мы не сели в свою жизнь вот эти семена, которые потом произрастают и превращаются в эти плоды плоти, которые не только нас не радуют, но не радуют и наших близких, наши семьи, наших сотрудников, не радуют людей, которые живут вокруг нас. И, Боже, мы просим Тебя сегодня, как Твоя Церковь, сохрани нас и дай нам мудрость, чтобы мы не допускали в своей жизни, чтобы в нас и мы сами сеяли в свою жизнь вот эти семена плоти, семена, которые потом прорастут и произведут определенные грехи, которые просто нас уведут от Тебя, так что мы даже потеряем Царство Небесное, потеряем ту жизнь вечную, которую мы обрели во Христе Иисусе. И я также молюсь, Боже, о каждом, кто здесь присутствует. И прошу, Отец, научи нас сеять семена духовные. Научи нас сеять именно эти духовные семена любви, радости, мира, кротости, милосердия, воздержания, которые действительно произрастут в нашей жизни и принесут эти добрые плоды, которые будут не только нас радовать, но будут радовать наших близких, нашего мужа, жену, детей, родителей, наших сотрудников, наших соседей. Боже, научи нас быть людьми, которые сеют вот эти семена духовные, семена Духа и пожинают эти плоды духовные. Боже, сделай нас благословением для этого района, сделай нас благословением для этих детей, с которыми мы имеем возможность соприкасаться, касаться и служить им. Сделай нас благословением для тех подростков, которых мы сегодня служим, с которыми Ты дашь нам возможность соприкасаться. И сделай нас как церковь, церковью, которая сегодня здесь на Борщаговке сеет семена Духа, которая верит, что если мы посеем эти семена Духа, мы обязательно пожнем эти духовные плоды, которые принесут преображение нашего общества, нашего района, Борщаговки, нашего окружения, и которые проникнут не только на уровне района, но проникнут на уровне власти, на уровне юриспруденции, на уровне судов и здравоохранения, на уровне милиции и образования. Боже, мы верим, что мы сегодня, как церковь, мы можем повлиять на историю не только своей жизни, но и на историю нашей страны. Поэтому научи нас, Боже, сеять эти правильные семена и пожинать эти хорошие плоды, которые будут радовать нас и радовать всех тех людей, которые нас окружают. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, наш Небесный Отец. Аминь.